Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре пятница, 25 сентября 2015 года. Государственная программа по содействию переселению соотечественников стартовала в 2007 году. За это время в Сходковский район приехали 50 участников данной программы. С членами их семей это всего 142 человека. Они проживают практически на всех сельских территориях муниципалитета, кроме Майской. В основном соотечественники прибыли к нам из Республики Казахстан, Украины, Киргизии. Все переселенцы трудоустроены на предприятиях, в организациях или занимаются личным подсобным хозяйством. Участники программы получают так называемые подъемные средства и гражданство Российской Федерации. В этом году две кандидатуры для участия в программе и для переезда в наш район находятся на согласовании. Документы отправлены в Тюмень. Граждане ждут решения. Поделись продуктами с нуждающимися. Акция с таким названием состоится в октябре. Ее инициаторами выступили волонтерский отряд «Данка» Сладковская школа и участница третьего всероссийского конкурса социально ответственных девушек «Мисс Молодежь» Надежда Миронова. В течение месяца по субботам и воскресеньям в магазинах будут дежурить волонтеры. Каждый желающий может приобрести продукты питания и положить в специальную корзину. Далее эти продукты будут развозиться адресатам. Это 26 семей, проживающие на территории Сладковского сельского поселения. Многодетные семьи, работящие, которым надо лишь немного помочь, рассказала Надежда Миронова. С 1 сентября в школах района возобновились лекционно-практические уроки для несовершеннолетних «Убереги себя от насилия», которые ведут специалисты Центра «Виктория». Недавно в Новоандреевской средней школе прошло такое занятие в целях обучения детей правилам поведения в опасных ситуациях. В форме групповой дискуссии учащиеся обсуждали, где могут возникнуть подобные ситуации, что значит понятие «опасность». В ходе презентации ученики 1-4 классов познакомились с правилами безопасного поведения на улице, в доме, в школе, при разговоре по телефону, при появлении незнакомой машины.
Актуально.
Департамент информационной политики Тюменской области сообщает: задача сокращения неформальной занятости, ликвидации серых зарплат, обеспечения роста страховых выплат во внебюджетные фонды в настоящее время как в Тюменской области, так и в России в целом относятся к числу приоритетных в сфере трудовых отношений. В течение ряда последних лет неформальная занятость активно росла и превратилась в самостоятельный и устойчивый сегмент рынка труда, оказывающий существенное влияние на эффективность использования рабочей силы. Выплата серой заработной платы стала характерной приметой нашего времени. Заработная плата и социальные взносы являются существенной частью затрат, поэтому для снижения расходов на содержание персонала работодатели идут на сокрытие части фонда оплаты труда от налогов. С 2013 года в стране начата масштабная межведомственная работа по снижению неформальной занятости. Что вкладывается в данное понятие? Это отсутствие оформления трудовых отношений с работником в письменной форме, существование серых схем и расчетов в наличной форме при оплате труда, уклонение от уплаты страховых взносов, подмена трудовых отношений договорами гражданско-правового характера. Значительные масштабы неформальной занятости искажают представление о реальном спросе и предложении рабочей силы, о доходах населения. Неформальная занятость формирует такие социально-экономические проблемы, как низкий заработок, нарушение трудовых прав работников в области строгости режима и условий труда, чрезвычайная сложность защиты таких прав. Это низкая пенсия в будущем и невозможность взять кредит в настоящем. Такие работники лишены возможности получать в полном объеме пособие по временной нетрудоспособности, безработице, по уходу за ребенком и выходные пособия в случае увольнения по сокращению штатов. В масштабах государства неформальная занятость ведет к недополучению страховых выплат, налогов, ограничивая возможность развития государственной социальной политики. Государство принимает все более жесткие меры правовой ответственности за нарушение норм трудового права. Федеральным законом от 28 декабря 2013 года номер 421 ФЗ о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона о специальной оценке условий труда, далее закон, внесены дополнения в ряд статей Трудового кодекса РФ. Внесены изменения в части 4 статьи 11. Если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на основании гражданско-правового договора, то впоследствии были признаны трудовыми отношениями. К таким отношениям применяются положения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. Статья 15 дополнена положением, запрещающим заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем. В соответствии с новой редакцией статьи 16, если отношения, связанные с использованием личного труда и возникшие на основании гражданско-правового договора, будут признаны трудовыми, это может стать основанием для заключения трудового договора. Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях с 1 января 2015 года ужесточена ответственность за незаключение трудового договора. Статья 5.27 КоАП РФ в новой редакции предусматривает штрафные санкции для должностных лиц до 20 тысяч рублей за каждого неофициального работника, для юридических лиц до 100 тысяч рублей с обязанностью компенсировать работнику весь период его работы без оформления. Таким образом, выплата серых зарплат, неоформление надлежащим образом работников может грозить административной ответственностью в виде уплаты сэкономленных в кавычках работодателям средств и внушительным штрафом. Их увеличение и усиление контроля в данной сфере показывают недобросовестным работодателям, что экономика нетрудоустройства не всегда бывает экономной. Практика применения нелегальной занятости имеет негативное влияние не только на экономику страны, но и на самих работодателей. Нарушаются принципы конкуренции в бизнесе. Добросовестные работодатели оказываются в менее выгодном финансово-экономическом положении, чем их «ловкие» в кавычках партнеры. Корпоративная этика, не позволяющая информировать о таких предприятиях, играет против социально ответственного бизнеса. В Тюменской области работа по снижению неформальной занятости активно проводится на территории каждого муниципального образования. Под руководством глав администраций или их первых заместителей действуют межведомственные рабочие группы, в которые входят специалисты Пенсионного фонда РФ, Налоговой инспекции, Фонда социального страхования Российской Федерации, Центров занятости населения, общественных организаций. Но полностью искоренить проявление неформальной занятости возможно лишь с помощью самих участников трудовых отношений, работников и работодателей. От их гражданской позиции зависит эффективность этой деятельности. Обратиться с заявлением о фактах выплаты серой зарплаты, отсутствии оформления трудовых отношений можно в органы прокуратуры по месту нахождения работодателя, а также в Государственную инспекцию труда в Тюменской области по телефону 8-34-52-682-970, на горячую линию Департамента труда и занятости населения Тюменской области, телефон 8-34-52-556-121, на горячей линии в администрациях муниципальных образований в Сладковском районе по телефону 8-34-555-23-524, понедельник с 8 до 17 часов, вторник-пятница с 8 до 16 часов.
Развитие АПК. Борис Андреевич, какова ситуация на полях? Что с уборкой?
С уборкой нынешний год маленько полегче, чем в прошлом году. В прошлом году в это время мы не один килограмм семян не приготовили. Нынче вроде бы 50 тонн заложили. Еще думаем...
И пшеница?
Нет, ячменя.
Ячменя?
Да.
И горох, говорит, с отменной схожестью у вас?
Горох мы будем менять. Мы его на семена не оставили. На корм собрали достаточное количество. И ячмень тоже самое. Достаточно этих семян, 50 тонн. Сегодня после обеда будем пытаться брать семена. на пшеницу. Какая была? Больше влажность, меньше не будет. Вот на сегодняшний день 17% влажности.
17%. Ну, более-менее биться можно.
Ну, 17%, по всей видимости, мы будем ее продувать, будем маленечко перебрасывать зимой раза два и попытаемся из них семена сделать. Почему? Потому что в прошлом году у нас львиное количество доходов ушло на приобретение семян. Мы семена приобрели на более чем 2 миллиона рублей. Это для нас большие деньги. А в этом году попробуем выйти своими силами. И семена на кукурузу. Вроде бы у нас уже стабильный поставщик есть. Это НПС кукуруза семена поставляет. Стабильный поставщик по семенам рапса. Нам только остается, если сегодня удастся получить семена пшеницы, только купить семена гороха на следующий год.
А почему вы его решили поменять? Сорт поменять?
Нет, там много она выродила. Она уже третья репродукция. Ее пора менять. Почему? Потому что это сорт ямальский, он быстро
расщепляется
и очень много пилюшек.
А потери на горохе не были? Многие жалуются потери.
Страшные потери. У нас на горохе было чуть ли не 60% потери. Она вся легла, и последний большой дождь его полностью придавил к земле. Мы не могли оторвать. А если начинаем отрывать, она так схватилась с землей, что вместе с землей комбайн через 40 метров забивался полностью, смазывался. Поэтому нам приходилось верхушки сшибать, и поэтому получилось у нас 4 центнера с гектара. Представляете, что она, видовая урожайность была около 20, получили 4 центнера с гектара.
Ну, все жалуются, что потери большие.
Ну, что ж, против природы мы пока бессильны. Здесь говорят, что еще один год такой будет.
Еще один год.
Но нужно готовиться на следующий год. Сенаж заготовили. Осталось убрать кукурузу. Вот и семена, и основные проблемы мы в этом сезоне.
А сено-то сколько заготовили?
Сено мы заготовили в достаточном количестве.
И второй укос взяли?
Второй укос мы пустили на сенаж.
Семена вы берете раздельным способом, раздельную уборку применяете?
Мы раздельным способом пытаемся и таким способом пытаемся. Нынче мы сделали семена, свалили 200 гектаров на семена, из них кое-как вот эти 50 тонн вывалили чменя. Остальные никак не получается. После тех 70 миллиметров осадков все прибило к земле. И она теперь при нынешней температуре и температуре воздуха 10 градусов, она не высохнет. Ни при каких обстоятельствах, потому что уже осень, и мы ее убрали и увезли на элеватор.
А что с ценами-то на зерновые в этом году?
Мы по какому уровню? Интересовались.
Говорят, на уровне прошлого года пока держится.
Я не знаю, я не интересовался. Мы просто вывозим пока как давальческое. По всей видимости, мы будем их забирать как для фуража. Мы где-то уже увезли, тонн 200. Сейчас еще повезем, после как семена берем. А дома будем хранить минимальные. Почему? Потому что в прошлом году мы натерпелись. Очень много было потерь. Почему? Мы бы хотели малыми силами обойтись своими. Искусственные вентиляцию делали, но все равно не получается у нас. Потому что у нас нет твердого покрытия, ни одного квадратного метра асфальта, ни бетона. А раз на земле, это что мы дуем, что мы не дуем, одинаково. Вентиляторы работали круглые сутки. В прошлом году мы столько электроэнергии потратили.
Ну, вы уже с лета начали готовить зернотоковое хозяйство. Что удалось сделать? Вы из земли...
Мы зернотоковое хозяйство только крышу перекрыли, а на асфальт у нас денег нет.
А сколько вот еще процентов осталось убирать от общей площади до конца уборки-то?
50% осталось.
А какая урожайность в этом году по сравнению с прошлой?
В прошлом году хорошая была, и в этом году неплохая урожайность. Мы просто не считаем так. Нам главное сейчас...
Сейчас убрать все,
убрать, а потом
будем уже будем подсчитывать.
У нас к весам тоже подъезд. Весы тоже стоят в грязи. Подъехать невозможно.
А сколько у вас комбайнов задействовано?
Было 5, сейчас 3 комбайна.
Как оставили 3, как это достаточно? Ну, что сырое зерно идет,
надо прибирать. Потому что нам большой объем делать невыгодно. Мы сразу из-под комбайна возим на элеватор. Стратегию поменяли в этом году.
Животноводство, у вас же такое строительство намечается, и мы видим, что там вроде стоит новый терятник.
Мы построили на 100 голов. Расстояние провели, водопровод провели. Водопровод мы где-то на расстоянии 150 метров провели. ТСН приобрели, поставили. И стены, сейчас пол постелим, клетки сделаем, и все, у нас готовы телятники.
А что же с ценами на молоко?
Сейчас ничего не изменилось. Стоит на месте, как стояло. 17 рублей нам платят. В прошлом году 19 рублей в это же время платили. 17 рублей, а все подорожало. У нас никогда такого не было, что был финансовый кредит. Я уже скоро буду брать кредит. Я никогда о кредите не думал. Только потому, что было достаточно своих средств, чтобы мы выживали. А в этом году, видите, запчасти в разы выросли. Не 100%, 200%. Некоторые шестеренки на 300% выросли. Подшипники на 50% выросли. А молоко упало. ГСМ выросло, электроэнергия, запчасти.
Ну, удастся при такой цене затраты покрыть?
Я не готов сказать. Почему? Потому что я не знаю цены на зерно, по какой цене мы издадим.
Ну, уже сложнее.
Конечно. 10 лет у нас шло строительство. Базы построили, вот доильные залы построили. Приобрели техники очень много. А в этом году о технике не мечтаем. Лишь бы заплатить налоги, рассчитать людей и все. И купить ГСЕ. Вот эти три фактора, три вопроса, которые нам нужно решить на эти молочные деньги. А эти три вопроса уже, наверное, не под силу будет к концу года.
Значит, вопрос не стоит об увеличении поголовья.
Нет, нет, нам стараться выжить в этих условиях тем, что есть.
Беседу вела Ольга Анохина. Праздник к нам приходит. Всемирный день туризма учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино и отмечается ежегодно 27 сентября. Эта дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1970 году был принят устав Всемирной туристской организации. Целью праздника является пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран. Он призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению. Это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником, выбравшись из каждодневной будничной суеты на берег речки, в лес, в поле или в другие места, которыми так богата наша земля. А для некоторых стран туризм является важным экономическим фактором и даже основной статьей дохода бюджета государства. И, конечно же, это праздник тех, кто непосредственно занят в сфере туристического бизнеса. Сотрудников туристических компаний, музейных работников, руководителей и персонала гостиничных комплексов. Всех, кто профессионально обеспечивает комфортный и безопасный отдых. Праздник отмечается в большинстве стран мира вот уже более 30 лет, в том числе и в России. Каждый год он посвящен определенной теме, которую провозглашает Всемирная туристская организация. Среди девизов дня были вклад туризма в сохранение культурного наследия, во всеобщий мир и взаимопонимание, туризм и качество жизни, лучшее в путешествии, хорошие гости и хорошие хозяева, туризм – жизненная сила для мира во всем мире и многие другие темы. Традиционно в этот день проходят слеты туристов, праздничные мероприятия и фестивали, посвященные туризму и туристическому бизнесу. Интересно, что первое в мире туристическое агентство было открыто в 1841 году Томасом Куком. Пресс-конференция. Мы продолжаем говорить на тему высокотехнологичной медицинской помощи. На прошедшей недавно конференции главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тюменской области, областная больница номер 4, город Ишим, Дмитрий Иванович Бутов ответил на вопросы журналистов по трем направлениям высокотехнологичной помощи, которую оказывает данное медицинское учреждение.
На какой основе люди смогут получить заявленную помощь и сколько времени придется ждать в своей очереди?
Ну, практически очереди никакой нет. Если пациент нуждается, ну, про экстренную помощь мы просто не говорим. Она незамедлительно оказывается. Все, что касается плановой помощи высокотехнологичной, ну, я думаю, что это не больше недели. Я говорил, что на эндопротезы сегодня нет очереди. Если пациент нуждается в плановой коронарангиографии, то это тоже все более чем доступно.
Это на платной основе?
Да нет, конечно.
Это все бесплатно?
За полис обязательного медицинского страхования. Все это есть в программе госгарантии.
Вы сказали, что специалист по неонатологии у вас есть наличие, уже замечательно проводит выхаживание младенцев сложных. А каковы по другим направлениям человеческие, технические ресурсы вашего лечебного учреждения?
Мы уже один раз встречались, я вам рассказывал о той колоссальной работе, которая была проведена по поводу привлечения врачебных кадров в город Ишим. Вот сегодня, после моего назначения главным врачом, порядка 80 врачей новых работы. Да, несколько человек уехали по каким-то объективным причинам. Несколько человек уехали, которые нас в работе не устроили. Но сегодня, на мой взгляд, больница укомплектована врачебными кадрами достаточно хорошо. Есть проблема сегодня с онкологами, есть проблема с кардиологами. Но это проблема решаемая, я думаю, что в ближайшее время мы эти проблемы закроем, потому как все предпосылки для привлечения врачей с достаточно высокой квалификацией сегодня есть. Сегодня есть распоряжение о выделении еще 20 служебных квартир по улице Казанского в новом строящемся доме, который сдается, по-моему, в октябре. Если это будет сегодня, пока служебного жилья нет. У нас было 67 квартир мы их заняли. Сегодня вот еще 20 квартир. Я думаю, что как только дом будет сдан, мы те недостающие кадры, мы все-таки...
А именно для оказания высокотехнологической помощи специалисты тоже все есть?
Конечно. Для оказания высокотехнологичной помощи специалисты есть.
Ну и, может быть, немного статистики приведете?
Ну, если говорить о темпах движения и развития высокотехнологичной помощи, я для примера скажу, что за 2014 год в кабинете рентгеноваскулярных методов диагностики и лечения проведено 139 коронароангиографии, это как плановые, так и экстренные. За 8 месяцев 2015 года их 99. Если говорить по концу года, то их будет порядка 200. Если говорить о стентировании, за 2014 год 138 стентов пациентам уже поставлено. За 8 месяцев этого года 109 уже поставлено. Я думаю, что до конца года тоже, наверное, где-то больше, ближе к 200. Сегодня мы же как бы руководствуемся заданием, которое доводится до учреждения. Вот в части кардиологии, коронароангиографии, доктора готовы работать больше. Но вы понимаете, что все расходные материалы для этого вида помощи не очень дорогие. И если бы нам давали какие-то дополнительные заказы, то есть мы готовы работать больше.
А в перспективе это...
Я думаю, что в перспективе этот вид будет развиваться, потому как он очень востребован.
Ну, расходных материалов, соответственно, возможно будет выделяться больше.
Ну да, вы же понимаете, что это математика простая. Все виды высокотехнологичной помощи, они достаточно дорогие, оплачиваются по дорогим тарифам. Получаем деньги, получаем расходный материал, покупаем.
И еще подскажите, ведется ли дальнейшее сопровождение пациентов, тех, которые получили высокотехнологичную медицинскую помощь, и каким образом оно осуществляется?
Ну, все пациенты, допустим, те же пациенты кардиологического профиля, они после выписки все идут и идут по диспансерной группе наблюдения, участковой терапии. Они получают определенные специфические препараты, которые позволяют увеличивать качество, продолжительность жизни дальше для пациента. Все, что касается эндопротеза, там наоборот, пациенты наблюдаются какое-то время, если нет никаких осложнений, они просто выписывают.
Ну, еще такой вопрос. Как говорится, театр начинается с вешалки, а больница с регистратуры. И случается, наверное, такое, когда пациент, еще не дойдя до высокотехнологичной помощи, сталкивается с нежеланием или, может быть, некомпетентностью специалистов в информировании в том или ином. Как быть в такой ситуации?
Ну, на самом деле, это проблема, наверное, любого лечебного учреждения, которое оказывает амбулаторно-поликлиническую помощь. Регистраторы, они такие люди у нас особенные, иногда бывают не сдержанные. Где-то, может быть, чисто по-человечески их можно понять, когда идет эта масса, поток пациентов. Хотя сегодня есть все предпосылки не стоять по 30-40 минут в очереди к регистратору, нужно записаться по инфокиоску. Можно по интернету записаться на прием к врачу. Не знаю, почему наши пациенты любят регистраторы. Мы, во всяком случае, со своей стороны все делаем, чтобы наши регистраторы были приветливы, чтобы они как-то реагировали на все обращения так, как надо. Очереди в поликлиниках. Ну, покажите мне поликлинику, где нет очереди. Мы достаточно часто ходим по коридорам поликлиники, общаемся с пациентами. В основном это тоже население пенсионного. Ну, бабушки за 3 часа как ходили до приема в поликлинику, так и ходят. Они хотят поговорить, пообщаться со своими подружками. Ну а где, если они в поликлинике? Больше же нет.
Ну, я так понимаю, у вас работает еще администратор, то есть, в общем-то, что-то ты недопонял в регистратуре.
Администратор очень большую работу проделал в плане маршрутизации пациентов. Сегодня полностью наша регистратура работает в режиме электронной регистратуры. Да, там есть еще какие-то моменты, которые нужно поправить. Ну, по сути, все это исключает и потери амбулаторных карт, и движение пациентов, и отслеживание записей. Это сложный вопрос. Но есть куда идти, к чему стремиться, есть что-то еще сделать. Но моя глубокая убежденность. Сегодня если возьмем терапевтическую службу, она вся служба работает по участковому принципу. Каждый человек прикреплен к какому-то участку. Если на каждом участке будет сидеть терапевт, то это решит много проблем, потому как кадры не решают все. Да, у нас комплектование терапевтической службы по городу Ишиму была где-то 20%. Сегодня уже укомплектовано врачами участковыми на 70%. Естественно, и меньше очередей, и доступность выше. Все, что касается узких специалистов, мы все-таки идем по такому пути. Направлять к узким специалистам должны врачи участкового терапевта. Они больше понимают, есть ли показания у того или другого пациента для консультации узким специалистам. Потому как если пациенты себе будут назначать сами консультации, будут вот эти вот очереди месячные.
То есть схема старательных мер, обращайтесь к участковому терапевту. Да. Ну что ж, уважаемые коллеги, мои вопросы иссякли. Если у вас они есть, пожалуйста.
20 район, где-то сельская ночь, Елена Водолаза. Я по поводу того, что при протезировании суставов вы объясняете, что используются протезы американского производства. Российских аналогов нет. Сейчас
есть.
Нас призывают всех использовать.
Их только, по-моему, начали вот только в этом году делать в Новосибирске. Они на порядок дешевле. Не скажу, что они прям в два раза дешевле, на порядок дешевле. Поэтому, к сожалению, проблема импортозамещения, она стоит в медицине очень остро. А наша промышленность, к сожалению, только начинает просыпаться, делать какие-то отечественные аппаратуры, расходные материалы. Я, конечно, как бы патриот своей родины. Я надеюсь, что в ближайшем будущем все-таки правительство и бизнес посмотрят в сторону медицины и начнем что-то современное, качественное выпускать. Ну, я на это надеюсь. Потому как то оборудование, которое поставлено, даже возьмем его и рентгеноваскулярное установление, оно работает только на импортных расходных материалах. Сегодня все, что происходит в стране, связано с ростом валюты, со снижением барреля нефти. Конечно, это сказывается и на ценах на эти расходные материалы. И в первую очередь нам очень трудно.
Казанский район, газета «Наша жизнь». Вот, Дмитрий Иванович, вы говорили о выездных бригадах. А существуют ли комплексы мобильные, которые могли бы осуществлять диагностику на периферии, то есть в далеких селах, деревнях? Или это перспективы?
У нас сегодня в арсенале больницы есть два комплекса. Это флюорографы. Больше ничего. Есть мобильные центры здоровья, которые, насколько я знаю, с учетом отдаленности поставлены в Тобольский район, они работают достаточно эффективно.
Все перечисленные виды медицинской помощи доступны пациентам. Нужно лишь вовремя обращаться к специалистам и сберечь свое здоровье. На конференции побывала Елена Данильченко.
Дорожный патруль.
Наезд на пешехода, по статистике, один из самых распространенных видов дорожно-транспортных происшествий. Основная доля наездов со смертельным исходом приходится на темное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 года, номер 1197, с 1 июля 2015 года вступили в силу изменения в правила дорожного движения Российской Федерации. Согласно новой редакции, с 1 июля 2015 года при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороги и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием. При движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии 25-50 метров. Если пешеход применяет световозвращатель, то это расстояние увеличивается до 150-200 метров. А при движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на которой пешеход становится виден, с применением световозвращателей увеличивается со 100 метров до 350 метров. Это дает водителю 15-25 секунд для принятия решения. Информация для вас.
Это же мой первый бал! А потом будет второй, третий, правда?
Конечно, будет, Наташенька, и пятый, и десятый. Ведь вы только начинаете трудовую жизнь, еще много баллов у вас впереди. Для страховой пенсии вам нужно будет не меньше 30 баллов.
Страховая пенсия – основной вид пенсии в России. Она формируется в пенсионных баллах. Количество баллов зависит от стажа, белой зарплаты и возраста выхода на пенсию. Больше баллов – выше пенсия.
Пенсионный фонд России.
настоящее время работает сайт «Трудовое знамя». Наш адрес в интернете – трудовоезнамя.ру. Здесь можно найти полную версию свежих номеров газеты «Трудовое знамя» и выпусков радиоканала «На Сладковской волне», а также познакомиться с архивом районных СМИ, который ведется с января этого года. Кроме того, на сайте размещена дополнительная информация, которая постоянно обновляется и расширяется. Это новости, реклама, поздравления, прогноз погоды и многое другое. Посетители могут не только знакомиться с журналистскими материалами, но и комментировать их, оценивать, скачивать. Помните, для того, чтобы быть в курсе всех событий, достаточно просто зайти на наш сайт. Напоминаем, адрес трудовоезнамя.ру. Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Татьяна Каштанова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239-70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.